Добро пожаловать на наши рок-посевы. Мой любимый видеоклип длится всего 16 секунд. Снят он любительской камерой. Рука оператора дрожит, картинка зернистая, но смотрю я его каждый раз с неослабевающим интересом. Вечерние сумерки. Над пшеничным полем лихой дугой низко пролетают какие-то три светящиеся штуки. И в мгновение ока пшеница под ними ложится правильными кругами, образовывая большую и сложную геометрически безупречную фигуру. О появлении таких кругов на английских полях пишут последние лет 20. Из этих фотографий, кстати, даже мой календарь на нынешний 99-й год изготовлен. Несколько лет назад под Оксфордом появился круг особо сложной формы, который уфологи называют Мандельбротом. Мандельброт – наш современник, ученый, который в 80-м году вывел математическое выражение хаоса. И вот это уравнение в компьютерной графике дает причудливые формы, которые как бы вырастают сами из себя, бесконечно повторяясь. Такая фигура и с высоты птичьего полета, и под микроскопом выглядит одинаково. Картина, надо сказать, захватывающе красивая. И получается, что хаос – это тоже порядок, только его понять надо. Для его выражения нужна геометрия нового типа – фракталы. Любопытно, что впервые эту закономерность подметил еще в 30-е годы американский экономист Элиот, размышлявший о природе охватившего Америку биржевого краха. Он-то и углядел в хаотических скачках рынка цикличную закономерность. Более того, движение биржи к экономике, оказывается, отношения почти не имеют. Все кроется в массовой психологии людей. Разработанный Элиотом волновой принцип не только позволяет анализировать кажущийся сумбур и хаос, но даже довольно точно предсказывать поворотные точки событий. К чему-то я. А к тому, что к рок-н-роллю никто еще фрактальных принципов не применял. Наш хаос остается областью малоисследованной, и мы своим скромным пером, сажая кляксы, вносим в это дело посильный вклад. Конкретно мы продолжаем рассказ о рок-скандалах пятой по счету передачей. Заглянем в рок-хронику. 30 ноября в 45-м году в Южном Уэльсе родился Роджер Гловер, басист и продюсер Deep Purple, игравший потом еще с Ричи Блэкмором в его Rainbow. 1 декабря мы рассказывали недавно о скандале, потрясшем Англию на заре панк-рока, когда Sex Pistols нецензурно выражались в живой телепередаче. Так вот, это событие произошло ровно 23 года назад, 1 декабря 1976 года. 2 декабря в 60-м году в Бирмингеме родился Рик Савидж, гитарист Def Leppard. 3 декабря в 48-м году в Бирмингеме родился Оззи Осборн, урожденный Джон Роберт Осборн, вокалист Black Sabbath и сольный артист, любимый народом рок-н-ролльный безумец. 4 декабря официальная дата распада Led Zeppelin. После смерти Джона Бонома три оставшихся участника издали прощальное заявление. Из последних новостей. Недавно минуло 15 лет знаменательного события, концерта Live Aid, собравшего в пользу голодающих, а вернее сказать, голодавших Эфиопии около 120 миллионов долларов. Зачинатель всего этого дела Боб Гелдов получил почетное дворянство потом. Концерт смотрела добрая половина земного шара, в общем, добродетель торжествовала. И вот 15 лет спустя подобное мероприятие организовали, но уже с использованием интернета. Международный благотворительный фонд NetAid организовал 3 концерта в Лондоне, Нью-Йорке и Женеве. Счетчик показал, что на веб-сайт концерта заходило 2,5 миллиона человек, из которых, однако, только 6 тысяч откликнулись на призыв помочь. Помочь чему? Речь идет о погашении долга стран третьего мира. Собранный миллион долларов, даже вкупе с 11 миллионами от спонсоров, долга развивающихся стран, сами понимаете, не покроет. Ибо страны эти должны сотни миллиардов, а не миллионов. А в миллиарде, как известно, на 3 нуля больше. В 1984 году, говорят организаторы, люди впервые увидели по телевидению непрекрашенное людское горе и захотели помочь. Теперь, спустя 15 лет, к несчастьям на телевизоре все уже привыкли. Конец цитаты. Действительно, захожу на интернет, а там меня просят пожертвовать на долги развивающихся стран. Какие это страны? Сколько они должны? И кому? У меня у самого долгов 1000 под 70. От кого мне-то сочувствие ждать? Такие вот циничные мысли приходят мне в голову, хотя в сущности человек я не жадный и бездомным на улице исправно подаю. Но из руки в руки, не по интернету. А на интернете тем временем происходит все больше и больше разных событий. Бывший вокалист группы Кула Шейкер Криспин Миллс разослал всем фанам группы ямейлы, приглашая их поучаствовать в творческом процессе в создании музыки с нуля. Он призвал сотворить своего рода коллаж сознания, включить в творческий процесс мысли и эмоции как цвета, которыми можно нарисовать уникальную картину. «Будьте серьезными, смешными, эксцентричными, — пишет Криспин Миллс, — открытыми, честными, с тем, чтобы проект стал посланием нашего музыкального времени». Ну, если обращение Криспина Миллса задело в вас какие-то басовые струны, бегите в интернет-кафе и набирайте адрес www.kulashaker.com. Бьорк выступает в Лондоне с 2 акустическими концертами, где будет петь под аккомпанемент известного классического ансамбля «The Brodsky Quartet». Причем петь без микрофона. Бьорк записывает сейчас свой новый альбом, кроме того, завершает саундтрек к фильму режиссера фон Триера под названием «Dance in the Dark», в котором она снялась с Катрин Денев. Фильм будет показан в будущем году на Каннском фестивале. Металлика собирается работать с 2 стилистически, я бы сказал, контрастными продюсерами. Это Доктор Дре и Брайан Ина. Первый недавно спродюсировал пластинку Eminem, а Брайан Ина привлек свои работы с Дэвидом Боуи и U2. На этой неделе, кстати, у Металлики вышел альбом S&M, который они записали симфоническим оркестром города Сан-Франциско. На этом рок-хронику закончим. Перейдем к нашему рассказу. С тех пор, как однажды в интуристовской гостинице в Ленинграде я чуть не наступил в лифте на лежавшую на полу мертвецки пьяную элегантную старушку из Финляндии, я понял, что север от юга отличается принципиально. Условно говоря, с представительницей Саудовской Аравии или Корсики такого бы не случилось никогда. Финляндия – страна северная. А Норвегия даже еще более северная. И вот там путь к славе в поп-музыке двоякий. Первый — это конкурс Евровидения, второй — уход в смертельный металл, замешанный на сатанизме, поджогах и убийстве. В 90-е годы скандинавские металлисты устроили по всей Норвегии волну поджогов церквей. Самым деятельным из них оказался некий Иеронимус, он же Олстейн Арстед. Поговаривали, что когда в 91-м году вокалист группы Mayhem, поклонявшийся дьяволу, покончил с собой, то Иеронимус съел его мозг. У Иеронимуса в друганах был еще один викинг, тоже металлист, Варг Викернес, по прозвищу граф Гришнак, с которым он серьезно как не поладил из-за денег, и Гришнак ударил Иеронимуса ножом в череп, убив его наповал. В виде приложения к этим умилительным историям можно добавить, что Барт Эйтон, ударник металло-сатанинской команды Emperor, шел как-то по парку, понятно, в Норвегии, к нему подошел ласковый мужчина, желая задружиться, и Барт Эйтон убил его перочинным ножом. Правда, нож был с длинным лезвием. Вот и получается, господа, что в ад можно попасть не обязательно на том свете. Если обратиться к знающим людям, можно туда попасть еще и на этом. рассказ был бы неполным, если бы мы не упомянули первого и по нынешним меркам довольно невинного скандала более чем 40-летней давности. Фактически с него и вся история рок-н-ролла начинается. В 1955 году на экраны в Америке вышел фильм «Blackboard Jungle» – «Джунгли у классной доски», в которой герой многочисленных вестернов, актер Гленн Форд с честным лицом, играл учителя в проблемной школе Нью-Йорка. Режиссер фильма Ричард Брукс, который также написал сценарий, ну уж если вы хотите знать, по роману Эвана Хантера, желая рельефнее показать правду молодежной жизни, включил туда сцену на танцах. Песня, звучавшая за кадром, называлась «Rock Around the Clock». Пластинка эта уже выходила в 1954 году без особого успеха. Она дошла только до 17-го места. Но теперь эта песня взмыла вверх, как ястреб в теплый день. Вообще-то задача фильма была показать храбрость одиночки учителя, твердость его моральных принципов перед лицом американских недорослей, вооруженных, понимаете ли, шпаны этой нью-йоркской. Отсюда и рок-н-ролл. Для режиссера это был акт принципиального осуждения всего антисоциального, попытка реалистично показать благополучной Америке, что же творится в ее городских каменных джунглях. Но картина выстрелила неожиданной стороной. На нее повалила та самая шпана и все, кто хотел плясать до исступления под заразительные звуки Билла Хейли и его комет. Фильм вышел на экраны в мае 1955 года и к ноябрю того же 1955 достиг Англии. В кинотеатре «Дэвис Театр» на юге Лондона, в Кройдоне, наряд полицейских вынужден был очищать зал от танцующих. На следующем сеансе это уже не получилось, потому что вся аудитория топала ногами в такт и скандировала «We want rock'n'roll!». В Манчестере возбужденная ритма молодежь, выйдя из кинозала, остановила транспортный поток, и чего в Англии не бывает практически никогда, потоптала цветы на клумбах в Пикадилли Гарденс. Самому Биллу Хейли было тогда 29, на вид, я бы сказал, все 49. Высококалорийное американское питание, бифштексы величиной с табуретку сделали свое дело. Билл Хейли умер в 81 году старым и больным человеком 54 лет от роду. А что же рок-н-ролл? Приведу здесь цитату председателя Совета белых граждан Алабамы, который заявил тогда во всеуслышание, цитирую, «Рок-н-ролл — это средство стягивания белого человека вниз, попытка заставить его опуститься до уровня негра. Это тайный заговор для подрыва морали молодежи нашей страны». Вам это ничего не напоминает? Конец цитаты. Пожалуй, в послевоенном 55-м белый американец, в смысле высокой культуры, стоял там, что вниз тянуть его было, в общем, некогда. Так что можно сказать, что его не опускали до уровня негра, а поднимали до него. Причем широким фронтом, ибо пластинка, с которой начинается история рока, разошлась тиражом в 20 миллионов. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're going to rock around the clock tonight. We're going to rock, rock, rock till broad daylight. We're going to rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three and four, if the band goes down, we'll yell for more. We're going to rock around the clock tonight. We're going to rock, rock, rock till broad daylight. We're going to rock around the clock tonight. Алабамский расист по чисто внешним признакам кое-что подметил довольно точно. Распространение рок-н-ролла и падение нравов молодежи связаны между собой. Рок-н-ролл, однако, по-моему, не причина, а следствие. Потому что изменение общественных нравов – процесс природный, объективный и почти стихийный. На него можно пытаться воздействовать, что делали у нас в Отечестве много десятилетий, но, знаете, запрет ничего, кроме искаженного вкуса, не приносит. Например, годы сухого закона в Америке привели к тому, что граждане там долгие годы не понимали вкуса спиртного и пили всякую бормотуху. В Отечестве же строгие худсоветы, не дававшие преклоняться перед Западом, тоже сделали свое дело. Звучащее сегодня сусло – это родное дитя советской эстрады. У прогресса в музыке, я бы сказал, своя цена. Поиск нового стоит недешево и обходится художнику подчас даже помутнением рассудка. Вспомним ухо Ван Гога или, в нашем случае, левую руку Ричи Эдвардса из Manic Street Preachers. Есть такое английское выражение «for real» – «по-настоящему». В роке оно имеет особое значение, потому что позеров жанр отсеивает и выбрасывает. Молодежь верит только настоящим героям. Вот с этой уличной правдой в начале 90-х у Manic Street Preachers были некоторые проблемы. Глаза, подведенные тушью, дамского вида блузы с расцветкой леопарда. Проницательные столичные журналисты тонко издевались над провинциальными позерами. 15 мая 1991 года на концерт Manic Street Preachers приехал в Норвич журналист из New Musical Express по имени Стив Ламак. Он сейчас, кстати, ведущий диджей BBC-ского радио 1. Ричи Эдвардс разговаривал с ним более часа. Тот стоял на своем, вы, мол, подражаете кумирам, только имитируете. Ричи возражал, Manic Street Preachers — это не копия, а серьезный оригинал. Журналист не соглашался, и чтобы доказать ему серьезность своих слов, Ричи Эдвардс взял бритву и, глубоко вонзая ее в руку, вырезал на ней 5 символов, цифру 4 и буквы R-E-A-L, for real, по-настоящему. Хлынуло кровище, мясо разошлось, журналист вызвал скорую, Ричи увезли в больницу. На следующий день, будучи юношей воспитанным, Ричи позвонил в газету, чтобы извиниться. «Не надо было делать этих глупостей», — сказал ему Стив Ламак. «Извините», — ответил ему Ричи, — «я ни о чем не сожалею. Как все наше поколение, мы пытаемся вам что-то доказать, бьемся головой об стену». Этот нашумевший случай отложился в массовом сознании, и народ уяснил, что у Manic Street Preachers все for real. Хотя злостное членовредительство левой, аккордовой руки указывало на психическую неуравновешенность Ричи. И когда спустя 5 лет он бесследно исчез с лица земли, то народ горевал, но не очень удивлялся. We'll be right back. Manic Street Preachers и песня Archives of Pain, архивы боли. Элвис был героем для всех, но для меня он ровным счетом ни хрена не значил, заявила группа Public Enemy в песне Fight the Power. С точки зрения рок-н-ролла это было, конечно, богохульство. Но с этого момента негритянский хип-хоп повернул на свой собственный, на свой автономный, пусть даже идеологически невыдержанный курс. Кинорежиссер Спайк Ли использовал песню в своем фильме «Do the Right Thing». В фильме рассказывается о расовой вражде в Нью-Йорке. Разговоры о расовой гармонии теперь отошли на второй план. Маккартниевская символика белых и черных клавиш, создающих единую мелодию, была умеренно или намеренно подзабыта. Бывшие негры, позже которых назвали «blacks», черные, а потом уже в эпоху политической корректности они стали афроамериканцами, несмотря на все старания либеральной интеллигенции, желали проявить открытую вражду к белой культуре. Политика расовых отношений проделала путь от Мартина Лютера Кинга до Малькольма Икса. На своей следующей пластинке «Public Enemy» там воинственный Чак Ди развил теорию о том, что белая раса обречена, и что в своем развитии черная раса ее поглотит. Ну, для нас с вами это некоторым образом стало ясно давным-давно, потому что уроженец еврейского местечка, средник Эйса Йолсон, вместе с семьей уехал из России от погромов в Америку, где стал знаменитым певцом на Бродвее. Более того, в 1927 году он снялся в самой первой звуковой картине «The Jazz Singer» — «Джазовый певец», где играл черного менестреля, ну, вымывшись, понятное дело, для этого наилучшим американским гуталином. Вообще афроамериканцы Соединенных Штатов внесли в западную культуру джаз и чечетку, блюз и рок, хип-хоп и брейк-данс, рэп и джангл. Да вообще всего не перечислишь. Белая раса разводила это, конечно, посильно своим молоком, но в смеси такой черный кофе угадывался всегда. И как при питье кофе, нет здесь ни победителей, ни побежденных, а есть просто бодрящая отрава, кофейность или молочность которой каждый определяет для себя. И вот на этом месте я прощаюсь с вами до встречи в обычное время в субботу, а также в понедельник в 11 и во вторник в 9 вечера на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней бибисейской волне. Заглядывайте к нам на объединенный веб-сайт по адресу www.seva.ru. А пока всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, новгородцы! Город Лондон, BBC.
Best educated, best equipped.